Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема сегодняшней программы – взрослый инфантилизм. Будем разбираться, чем он отличается от обычного. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в Телеграм-канале, пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, что такое взрослый инфантилизм? То, что такое инфантилизм, мы примерно понимаем, да? А вот взрослый инфантилизм и что это такое, как вообще взрослый сочетается с инфантильностью?
Ну, что такое инфантилизм? Это психологическое застревание на каком-то из детских этапов развития. То есть психика человека какой-то своей частью так и остается недоразвитой по каким-то причинам. Мы сегодня их обозначим, по каким причинам это может происходить. То есть человек созревает по возрасту, по паспорту, он растет физиологически, он может созревать другими частями психики, да, то есть он может постигать программу обучения там, в школе или в вузе, он может выстраивать ну, более-менее какую-то функциональную деятельность, но в его жизни случаются поломки определенные. Это могут быть разного рода неудовлетворенности жизненные. То есть, например, не складываются отношения. Или каждый раз, когда складываются отношения, они складываются не совсем удачно. Человек очень тяжело переносит эти отношения. Да? Или, например, никак не складывается самостоятельная жизнь. Все время нужно от кого-то зависеть, чтобы кто-то помогал. Никак не складывается продвижение по карьере. Не может человек какие-то достижения свои сформировать. Не получается родительство. Очень тяжело родительство идет. Могут случаться просто какие-то жизненные перипетии, которые человек по каким-то причинам не может пройти. Ну вот происходит какое-то событие, оно действительно неприятное. Но для того, чтобы переварить это неприятное событие, переработать, достаточно одной-две недели. Человек восстанавливается и снова начинает жить обычной нормальной жизнью, ну плюс-минус, да. Но так бывает, что через это событие человек не может пройти. И он, например, ложится в депрессию, или у него начинает развиваться какой-то вид зависимого поведения, да, или он начинает очень сильно расшатываться психологически, то есть вплоть до каких-то там невротических проявлений, или даже расстройства личности может развиться. Вот это все и есть психологический инфантилизм.
А бывает так, что человек в одной жизненной позиции ведет себя как взрослый, а в другой как инфантильный ребенок?
Бывает так, что человеку доступны какая-то часть взрослых реакций, и в определенных ситуациях он может действительно, особенно, знаете, чужую беду руками разведу. То есть, когда он раздает какие-то советы или когда он смотрит на какие-то ситуации со стороны, то этот человек может очень здраво, взросло рассуждать, реагировать, да, и даже может оказывать какую-то помощь и поддержку на вербальном уровне, вот очень такую прямо зрелую. Но когда он сам оказывается в таких же событиях, то вот эта вся, как сказать, умность, зрелость, да, своя беда придет,
все
бог ума не дает.
Да.
Вся вот эта зрелость, да, вся вот эта психологическая устойчивость, вся вот эта вот, ну, скажем так, позиция над, умение взять на себя ответственность, да, готовность к тому, чтобы что-то преодолевать, это все куда-то испаряется, да, и человек вываливается в совершенно другое состояние. Вы задали вопрос, что такое инфантильный взрослый, да, то есть вот что такое инфантильный подросток, мне кажется, все более-менее понимают. Вот они еще эти люди, которые сегодня вот... Вообще у нас проблема инфантилизации, она очень серьезная на самом деле. Почему? Потому что если мы возьмем, например, какие-нибудь 70-е годы вот в нашей же стране, то там человек в возрасте от 16 до 18 лет уже считался взрослым, вот прямо взрослым.
А сейчас?
Какие к нему были требования? Сегодня, во-первых, подростковый возраст продлен автоматически до 21 года, а после 21 года мы, психологи, еще понимаем, что еще до 25 идет психологическое созревание. То есть, когда к нам в терапию, ко мне поступают девочки, мальчики, которые, например, учатся в университетах, в вузах, я с ними вообще очень часто работаю по подростковому протоколу. Что такое подростковый протокол? Там для того, чтобы человечка вот этого вот юного, да, выровнять психологически, там нужно обязательно дать ему позицию соприкоснуться с так называемым устойчивым безоценочным взрослым. Вот он должен не на папу-маму смотреть, потому что папа-мама не авторитет для подростка, да, они уже не хотят быть похожими на папу-маму, даже если папу-маму любят, хорошие такие дружественные, теплые отношения выстроены. Должен быть какой-то человек, который находится рядом с ними и дает ему пример, как надо реагировать, как надо проживать, как надо проходить те или иные события, как нужно обращаться со своей собственной жизнью, со своим собственным опытом. Этот устойчивый взрослый, он не дает никаких оценок, он не ругает, он не кричит «я говорила», он не пытается, значит, оградить, он не пытается наказать, он вообще вот это ничего не делает, этот взрослый, он просто взаимодействует с ним по такому дружественно-нейтральному принципу, все время как зеркало, отзеркаливая, а что будет, а если вот так, задавая правильно вопросы, да, анализируя с ним какие-то события, дает ему возможность увидеть ситуацию другими глазами. И вот это все помогает досозревать. Да? То есть я говорю, что до 25 лет мы до сих пор еще считаем детей подростками, людей. А сегодня по статистике, когда считается человек созрел, вот вы удивитесь, как вы думаете, какой это возраст, который можем считать, что человек созрел?
Лет 30.
39.
А.
Представляете, 40-летний человек, вот 40 лет, я не знаю, в Советском Союзе 40-летняя женщина всегда считалась уже абсолютно старуха.
Да.
Сегодня только в 40 лет мужчина или женщина очень часто вдруг постигают, что такое зрелость.
Угу.
Да, сейчас мы поговорим, что такое взрослая зрелость. А вот теперь что такое, смотрите, взрослый инфантилизм. Фактически, инфантильная психика внутри взрослого человека, она не способна адаптироваться в полной мере к реальности. Что это значит? Во-первых, это не сформирована позиция нести полноценную ответственность за свои поступки, решения, за события, которые происходят в твоей жизни. Это первое и очень важное. Дальше. Человек не способен принимать свой возраст и не способен быть развитым на свой возраст в определенных сферах своей жизни. То есть все, условно, женщины, которые невероятно боятся, например, стареть, да, или, например, все люди, которые сильно старше своих лет выглядят, вот это все имеет отношение к неспособности быть в своем возрасте и быть гармоничным, комфортным именно в своем возрасте, неспособности его принять. Дальше, неспособность принимать своевременные решения относительно отношений, то есть вступление в брак, деторождение, вообще создание семьи. То есть сегодня, если у нас, вы можете даже такую статистику, многие люди, которые находятся на всяких сайтах знакомств, приложениях для знакомств, они замечают, что там у мужчин, вот они, например, там лет 40 им, и они могут себе писать в анкете «пришла пора жениться». Да? И ну, для многих женщин они не считают, что это какой-то красный флаг, хотя это на самом деле он и есть. А, сейчас объясню, почему. Им кажется, что вот он наконец-то там нагулялся и дозрел до вот этого зрелого решения, и вот теперь он такой будет ответственный, он теперь такой будет заботливый, он теперь будет деньги давать, с ним теперь можно простроить жизнь. На самом деле, если он там в 39-40 лет еще ни разу не был в отношениях по принципу семьи, он еще никого не родил, этот человек, то я вам 100% говорю, что это мужчина, который абсолютно инфантилизирован в части отношений с женщинами. Скорее всего, то, что ему пора жениться, ему либо сказала его мама, либо окружение, в котором он находится.
Это не его решение.
Говорила, да? говорила, и он такой, ну вот,
ну, да.
Как
ну,
бы,
вроде
пора.
Не надо.
Да, вот вроде бы и пора. И, соответственно, если мужчина в 40 лет уже, допустим, разведен и имеет детей,
это
очень часто там даже пишут, там, воспитываю сына, там, или у меня двое детей. Женщины пугаются, говорят, нам, мне чужие дети не нужны. Я говорю, а что вы хотите? В этом вот ему
тут
это
нужно искать как раз
по
плюсы.
Возрасту абсолютно нормально, абсолютно гармонично. Вот видно, что это человек здоровый, понятный. Мало ли почему люди разводятся, не вешаем сюда ярлыков. Все разводятся, все встречаются, снова женятся, в этом смысл. Но вот то, что он к своему возрасту уже это создал, говорит о том, что он здоров. Вот в части отношений он зрелый, по крайней мере. Да. А вот если в 40 лет еще не то вот здесь вы, конечно, намучаетесь, потому что мамскую позицию вам совершенно точно придется занимать. Это абсолютно точно. Вот, поэтому к 40 годам сегодня сместился у нас порог зрелости. Проблема это, мое мнение, да, потому что это очень сильно влияет на то, как люди строят отношения и вообще рожают детей. То есть если смотреть вот в таком глобальном проявлении, то понятное дело, что это будет вести к дальнейшей инфантилизации общества. Вот все время все будет отсрочку иметь, отсрачиваться. Да, да. Все будет отодвигаться, да, все значимые решения.
То есть, если раньше мы в 16-18 лет в советское время, да, считались уже взрослыми.
Да, но это же очень сильно зрелость, она очень сильно сегодня будем рассуждать, например, влияет на достижения. Потому что если человек не созревает, он очень часто живет по принципу, знаете, вот общество потребления. Я живу по принципу «я хочу».
Да.
Да, то есть не оценивая, что я могу сделать, какой вклад я могу внести, чего я могу достичь. То есть если это не созревает, человек пытается проживать вот эту легкую жизнь. Все время зимовать на Бали, все время бегать, значит, с этим вейпом или как стаканчиком чего-нибудь, что можно бесконечно вот засунуть в рот. Особенно сейчас говорю всем мужчинам и женщинам, вот вы если знакомитесь на сайтах знакомств, обратите внимание, есть ли там фотографии с вейпом, да, то есть если человек все время вот это делает, это совершенно точно так показатель какой-то части незрелости.
Так, а кофе? Это тоже, если что-то...
Если вот... постоянно, знаете, есть такие люди, они со стаканчиком кофе не расстаются никогда, или с какой-нибудь вот этим каким-нибудь коктейлем, из которого торчит трубочка, он все время вот цедит, да, то есть человек все время пытается, как, знаете, по принципу соски засунуть что-то себе в рот для того, чтобы испытать какое-то состояние успокоения, концентрации, там, может быть, расслабления и так далее.
Но это детская позиция, это
в чистом виде отражение инфантилизма. Угу. Вообще зависимое поведение развивается всегда, оно лепится и очень благоприятно расцветает именно на инфантильной части психики.
Алкоголизм.
Ну, в том числе, тоже, конечно. Да? И алкоголизм, и вещества, и шопоголия, вот это вот все, ну, и пищевая зависимость, конечно, туда.
А взрослая зрелость, Лен?
Взрослая зрелость. Я сегодня сейчас несколько классификаций приведу. Одну философскую, одну психологическую, одну универсальную. Да? Начну с универсальной. Что такое взрослая зрелость? Да? Первая личностная зрелость – это тогда, когда человек умеет брать на себя ответственность и обязательства. Про два типа ответственности я сегодня тоже скажу сейчас буквально чуть попозже. То есть человек несет ответственность за свои действия, за свой выбор, за свои поступки и за все причинно-следственные связи, которые он в своей жизни простраивает. Дальше, такое качество, как терпимость. Что такое терпимость? Это когда выключается или приглушается чувствительность к негативным влияниям извне. Как это происходит? Вот происходит какое-то негативное событие, и человек не начинает яростно разбалтываться эмоционально в этом событии, а он проживает как-то какой-то эмоциональный фон, и он начинает с этим событием развиваться. Также, что еще такое терпимость? Терпимость – это тогда, когда человеку, ну, например, не очень важно, что о нем думают окружающие. То есть мнение других людей, оно не сильно важно. Вот все люди, которые хотят, чтобы их хвалили, чтобы, не дай бог, про них не сплетничали, чтобы ничего плохого не говорили – ну, потому что если они вдруг об этом узнают, они начинают про это думать, они не могут это из головы выключить, начинают пытаться в этом как-то вариться, обсуждать это возмущаться по этому поводу. Да. Вот это говорит об инфантильности. Почему? Потому что зрелые психики, ну, они к этому терпимы. Они говорят, что гадости говорят, ну, я-то что сделаю с этим, да, я на это повлиять не могу, это же другой человек делает, я на другого человека не влияю. А потом терпимость, она в чем заключается? Человек со зрелой психикой, можете обратить внимание, такие люди есть, они гораздо терпимее к чужим недостаткам, чужим ошибкам. То есть идет, взращивается такая позиция, что нет совершенных людей, и если кто-то там ошибся, если кто-то как-то не так себе повел, то, собственно, можно его за это и не очень-то карать, его мстить, надо его выключать из своей жизни, лепить на него ярлык, что, возможно, этот человек просто каким-то образом проявится, исправится и так далее.
А если, знаете, есть такая поговорка, зачем я тебе... Нет, я сейчас не вспомню, там такая формулировка интересная была. Если я тебе не нравлюсь неидеальным, то я тебе идеальным-то и не достанусь, ты недостоин меня идеальным.
А идеальным, во-первых, никто и не может быть. Да. Никто из нас никогда не придет никакой идеальности. Просто у нас есть слушатели, я прям помню эти сообщения, просто это всегда мы рассматриваем другие темы, и иногда неуместно на это делать акцент, именно когда я вижу. Но сообщение примерно такого толка, что если со мной вот так поступают, и с такими людьми никогда больше не общаюсь, я их просто выщелкиваю из своей жизни и отворачиваюсь, и иду в свою сторону. Там, условно, если меня обманули, если меня там ранили, если меня предали, если меня не оценили, вот я вот просто всегда их выщелкиваю и ухожу.
Вы слабое вот звено, прощайте.
Это ничего иное, как абсолютно детская позиция, которая стоит на обиде, да, как обида — это вообще единственная детская реакция, которую ребенок может как-то проживать злость только исключительно через обиду. И получается, что это вот это такой вот инфантилизм, да, то есть зрелая психика, она очень толерантна, очень терпима ко всяким фрапирующим, фрустрирующим событиям, людям, ситуациям вокруг себя.
Крайностям таким, наверное, да?
Да, что еще важно для зрелости? Обязательное стремление к саморазвитию. Вот есть такое понятие у нас в психологии, называется самоактуализация. То есть это тогда, когда человек приходит к такому состоянию в своей жизни. Я хочу достичь максимального развития своего потенциала. Вот все, что я могу в этой жизни как-то проявить, вот все, что я могу от нее взять, все, что я могу ей дать. Вот я хочу быть тем, кем я хочу быть, я хочу туда прийти. И это я буду делать через постоянное развитие себя. И это не просто, знаете, слова, как статус из какой-то социальной сети, а это на самом деле такая взросшенная внутренняя потребность. Человек не может даже никак по-другому. Он не может не обучаться, он не может не ставить перед собой сложных задач, он не бежит от этих сложностей. Он не, однажды упав, да, или разочаровавшись в чем-то, он не пытается больше не пробовать. Он бесконечно пробует, потому что ему надо, он хочет понять, как это. И вот это саморазвитие, когда оно у вас есть, безгранично радуйтесь, потому что это одна из ступеней зрелости психологической. Без этого психика не живет. Если вы знаете людей, а вы их точно знаете, вот которые, понимаете, им не нужно никакое развитие. Им очень хорошо, вы любите, Марина, это слово, в своем болотце, да? Им очень хорошо в инертности. Им очень хорошо, когда ничего не меняется. Они даже сопротивляются, если вдруг изменения какие-то приходят, они им сопротивляются всячески, они им дискомфортны. Вот это говорит об инфантильной позиции, вот это говорит о том, что психика не готова к такой нагрузке.
То есть отсутствие развития такого, да, по жизни.
И положительное отношение к миру, положительное отношение к людям. Как оно проявляется в зрелости? Способность принять позицию другого, инаковость другого, точку зрения другого человека. Принять, услышать, не обсуждать, не осуждать, не пытаться изменить, просто вот оно такое, вот этот человек такой, этот мир такой, эта компания такая, да, вот эти отношения, они такие. Вот это так и все.
Ну, как будто,
я,
вы знаете,
это принимаю.
Да, вот отсутствие желания кому-то что-то доказать. Вообще, вот, в принципе, если
нет,
так.
Нет, желание кому-то что-то доказать, это может быть у зрелого человека, потому что это имеет отношение к конкуренции, это имеет отношение к достижениям, это имеет отношение к проявленности себя, но оно не фанатичное. Это не значит, что человек строит свою жизнь по принципу: я сейчас своему бывшему вечно что-то докажу.
Докажу, да.
Или маме, папе что-то докажу, потому что они в меня не верили. Это, конечно, да, инфантилизм, но в целом желание доказать, да, самоутвердиться, получить что-то при помощи какой-то борьбы такой, ну, здоровой абсолютно, да, то есть есть грань, за которую зрелая личность не пойдет. Это, в принципе, показатель готовности, да, вот к такой взрослой жизни. Эрих Фромм, это философ, он говорил о том, что психологическая зрелость – это забота, ответственность, уважение и знание. То есть, обращаю внимание, что второй раз звучит слово «ответственность». И еще есть зрелость по Виктору Франклу. Все знают, кто такой Виктор Франкл, да, это психолог, который прошел концлагерь. Это духовность, свобода и снова ответственность. Поэтому вот это вот ответственность,
что
слово,
это такое,
которое
вообще, да,
ненавидят многие люди. Абсолютно. То есть для них, ну, как бы это слово является непомерным грузом, непосильным. Они не могут его выносить.
Да, слово.
А на самом деле не бежит от ответственности только тот человек, который созрел не по паспорту, а созрел именно психологически. Значит, ответственность у нас бывает двух видов. Первое, это есть понятие, называется он, это локус контроля. Да? То есть это, скажем так, локус контроля – это то, куда вы направляете свое внимание. Значит, в интернете есть шкала Роттера, который можно пройти. Это бесплатный такой тест, по которому вы можете понять, какой у вас локус контроля, внешний или внутренний. Так вот, внутренний локус контроля – это тот самый ответственный человек, тот самый зрелый человек, который живет по такому принципу. Я сам отвечаю за свою жизнь. Я имею и могу, право, и могу, имею ресурс влиять на свою жизнь. Я отвечаю не только за свои достижения, я отвечаю также за свои, значит, там, неудачи, да, и я могу в этой жизни делать все сам. Вот это внутренний локус контроля. Угу. Внешний локус контроля – это тогда, когда в моей жизни я молодец, но если в ней что-то не получается, в этом виноваты всегда другие. То есть внешний локус контроля – это всегда поиск внешнего врага, поиск внешнего виноватого и поиск внешней значимой фигуры, которая как-то негативно влияет на жизнь человека. Угу. Да? И вот, вот эти внешний локус контроля – это в чистом виде, ну, так по-научному называется, да, внешний локус контроля. А на бытовой язык мы можем это перевести «безответственный человек». То есть если, например, он не берет на себя какие-то обязательства, да, это потому что, и дальше идет какое-то такое пространное объяснение. Но дело обычно не в нем. Обычно это дело не в нем, обычно это просто потому что. Да? То, что ты имеешь возможность на это влиять, это не рассматривается.
Угу.
Да? То есть я не беру на себя эти обязательства. Ну,
можете какой-нибудь пример привести?
Да, я не буду, например, там, жениться на тебе. Ну, потому что я сейчас к этому не готов. А почему ты к этому не готов? Тебе уже 39 лет,
да,
вот,
да, да.
К примеру, да? Да, ты уже даже по всей статистике дошел до этого периода. А я не готов жениться, ну, потому что я еще недостаточно вот погулял, я еще недостаточно почувствовал вкус этой жизни, я еще недостаточно заработал для того, чтобы брать на себя эту ответственность. А когда ты заработаешь? Я не знаю. Я не знаю, ну, потому что мне для того, чтобы заработать, это же ты понимаешь, сейчас такое дело, искусственный интеллект всех давит, айтишников сокращают, и вообще, как бы, вот надо вот жить как-то в удовольствие, в кайф такой, да, что вот это вот все, вот это вот женитьба, там потом дети пойдут, я вот не знаю. Поэтому, ну,
моё
вот как-то, да, вот как-то я еще пока не разобрался в этом, вот как-то нет.
Угу.
Вот примерно так.
Как-то грустно звучит.
Внешний
конечно.
Локус контроля, это всегда есть что-то вовне, что как бы управляет твоим решением, угу. То есть какие-то внешние обстоятельства.
А вот такая история, как гиперответственность, гиперконтроль.
Гиперответственность и гиперконтроль – это то, что взращивает инфантилов. То есть если вы тот самый гиперответственный, гиперконтролирующий родитель, да. Во-первых, вы сами инфантилизированы, потому что гиперответственность и гиперконтроль – это не имеет отношения к сверхвзрослости. Это знаете, кто такой гиперответственный и гиперконтролирующий человек? Я их вижу, их очень много в терапии. Это просто ответственный ребенок. Это тот ответственный такой, знаете, немножечко истероидный, вечно напряженный ребенок, который как бы пытается быстренько повзрослеть, стать таким взрослым, чтобы мама гордилась,
да,
чтобы
да,
папа
да.
гордился. Да. Да? И вот он, значит, гиперконтролирует, он во все вмешивается, он достаточно тревожный, он достаточно раздражительный, этот человек. И вот такие мамы-папы, они воспитывают инфантилизированных детей. То есть почему? Потому что гиперконтролем и гиперопекой убивается очень важное качество, которое называется самостоятельность и автономность. То есть я сейчас буду рассказывать, как это делается, но вот, например, бежит ваш ребенок по улице, а вы ему кричите: «Не беги, упадешь, споткнешься, ну я же говорила!» И бежите там его поднимать, да?
То, что то он упадёт,
даже вот эти
всего,
действия,
да.
Даже вот эти действия, угу. да, они угу. с психологической точки зрения абсолютно кастрирующие, угу. они абсолютно губительные именно для воспитания зрелости.
Угу.
То есть в этот момент, в данный момент, так как психика гиперопекуна, она, ну, как ребенок, у него же нет, у ребенка нет представления о будущем, у него есть представление только о настоящем. И вот этот гиперопекающий родитель, он понимает, что сейчас-то он от сбитой коленки ребенка убережет, и он на этом молодец. А вот то, что в будущем у ребенка не сформируется такая вот, знаете, причинно-следственная связь, что если я не буду там бежать по улице и смотреть под ноги, да, и видеть бордюр,
то, скорее всего,
и не запомню, что я да. могу упасть, и вообще там у меня может не только коленка разбиться, но и нога вывихнуться, да, mm-hmm. что если причинно-следственная связь не сформируется, то, в общем-то, и в 35 лет человек будет бежать по улице, падать и искренне не понимать, что произошло.
Mm-hmm.
Опыт-то не берется.
Mm-hmm.
Uh-huh. Да, поэтому, значит, по поводу ответственности. У нас даже есть в психологии такое направление — терапия принятия ответственности. Это выходит из когнитивно-поведенческой терапии, АСТ она называется. И там мы, когда человек приходит, и мы видим, что очень серьезно инфантилизирована психика, мы всегда с ним работаем. Ну, в интегративном подходе там многие всякие там инструменты меняются, но в том числе мы и применяем вот эту вот терапию принятия ответственности. Поговорим сегодня, если интересно будет, про нее. Но ответственность – это вообще признак взрослости. Да, когда она должна формироваться? Она должна начинать формироваться примерно с детского возраста, но ответственность, она должна быть посильна всегда возрастному периоду, да, то есть не может в 5 лет ребенок нести ответственность 20-летнего условно человека, да, на себя, когда иногда там на 5-летнего ребенка складывают ответственность за воспитание
младших,
да. Да, или за полностью самообслуживание, то есть 5 лет ребенок должен сам себя кормить, поить, еще и за маму убирать, которая там лежит в измененном состоянии где-то.
Друзья, говорим сегодня о взрослом инфантилизме, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о взрослом инфантилизме и принимаем ваши вопросы. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот». Работает трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Тучка Тучкина спрашивает, а можно ли как-то протестировать себя на взрослость?
Можно и очень легко. Какое количество боли и неудовлетворенности, которая замешана на боли, вы испытываете в течение своей жизни? То есть детская психика, инфантилизированная психика, она всегда очень ранится о всякие взрослые проявления жизни. Человеку становится очень-очень больно, вот прямо физически больно. Я могу такую метафору привести. Вот смотрите, например, какой размер ноги у вас?
40.
40. А представьте, у вас есть ботиночки только 30-го, например, детского такого размера, да, 28, 27, вот маленькие. И вы вот эти вот ботиночки детские натянете на свою ногу. Ну, как-то, допустим, вот как-то изловчитесь, знаете, как в сказке про Золушку. Что будет с ногой?
Ну, не очень не будет, конечно.
Ей больно. Будет невыносимо больно.
Да.
И вот когда мы говорим об инфантилизированной психике у взрослого человека, это вот человек на свою психику взрослого, да, которая должна уметь коммуницировать со взрослым миром, да, он натягивает вот этот вот маленький ботиночек, детский, и вот психике примерно так же, как ноге, ну просто невыносимо больно. То есть, когда человек сталкивается с какими-то форматами несправедливости, не знаю, неудовлетворенности потребностей, какими-то разрывами ожиданий, разрыв шаблона, да, неоправданными ожиданиями, какой-то конкуренцией, какими-то форматами взаимодействия с другими людьми, где другой человек достаточно такой более, например, сильный или более агрессивный, да, или более проявленный, вот ему от этого всего очень больно. Ему очень больно. И вот если этой боли много в вашей жизни, и она повторяется, и она регулярная, то значит вы не очень зрелый человек. Второе, как вы можете отследить? Как много в вашей жизни паттернов поведенческих, которые замешаны на обиде? Как много вы обижаетесь? Насколько кровно вы обижаетесь? Как долго вы обижаетесь? Как вы ведете себя, если вы обижаетесь с другими людьми?
А если человек не обижается, знаете, например, заводится с полпинка, ему что-то скажешь, и сразу...
Раздражительность такая, да. Это тоже признак инфантилизированной психики, потому что это тоже неумение коммуницировать с эмоциями. Ребенку с эмоциями взаимодействовать очень тяжело. А инфантилизированная часть психики, она очень привязана к детским реагированиям. Поэтому как только сталкивается с какой-то эмоцией, отрегулировать, проанализировать, да, не может, и моментально вспыхивает аффект. И поэтому повышенная раздражительность, вот когда вы повышенно раздражительны, это тоже может свидетельствовать о том, что вы не можете переработать вот просто устройство взрослого мира. Поэтому вы так раздражаетесь, поэтому вы так триггеритесь. А можно я еще отвечу на вопрос, мне задали в Телеграме, а в чем заключается вообще ответственность? То есть как понять, вот ты достаточно развил это поведение, да, ответственное поведение, да, или нет? Я отвечу. Первое – это принятие обдуманных и зрелых и осознанных решений. Обращаю внимание, это не всегда будет лучшее и самое правильное решение в твоей жизни. Нет. Не значит, что если вы зрелый человек, зрелая личность, вы не будете ошибаться. Вы будете. Но принимая решение, вы будете брать в учет, что вы можете ошибиться. Что, ну, у вас, допустим, вы просто действуете наугад или пытаетесь принять максимально правильное решение сегодня, а завтра оно уже не будет таковым казаться, да? То есть это и есть та осознанность, когда вы понимаете, что бы я ни сделал, это сделал я несу за это ответственность, я за это отвечаю, да? Дальше. А человек умеет просчитывать и анализировать последствия своих поступков. Вот если я так поступлю, у меня будут, скорее всего, вот такие последствия. Я с этими последствиями справлюсь, я не начну проклинать мир, Бога, Вселенную, правительство, весь белый свет.
Обвинять,
да. Всех близких вокруг, своего партнера. Я не начну его обвинять, что это они там виноваты в последствиях, потому что я не думал, что так будет. Я-то действовал вот так, а то, что там из пункта А я приеду в пункт Б, я так не думал. Я думал, что по-другому как-то будет, да. Дальше, обязательность. Вот обязательность – это что такое? Это когда человек обещает и делает. Ну, то есть обещают партнеры друг другу быть верными, и они сохраняют эту верность, даже если это сложно, да? Обещает мужчина женщине, что он будет помогать ей воспитывать детей, и он помогает ей воспитывать детей, пока дети не становятся взрослыми, зрелыми людьми, он сохраняет это отцовство, несмотря на то, что отношения между супругами, там, например, развалились, да, и так далее. Дальше, умение определить цель своей жизни и прийти к этой цели. Знаете, такая бесцельная жизнь, когда я очень часто слышу, и я понимаю, что я имею дело в этот момент с психикой, которую нужно взращивать, да, которую нужно зреть. Я не знаю, чего я хочу, я не знаю, куда я иду, я не знаю, кем я хочу работать.
Ну, кризис какой-то такой,
кем я хочу быть, да. Вот этот кризис, это тоже такая поломка в части взросления, поломка в части взрослости. Если он короткий, здорово. Это здорово, это значит, вы это преодолели, пошли на ступенечку вверх и пошли дальше. А когда человек годами в этом находится, вот это уже сложность. Реализация всего того, что проговаривается через деятельность. Огромное количество людей, вы знаете, они на словах очень ответственны. На словах – да. Вот на словах я все буду. Я все реализую.
С понедельника
я заработаю, я пойму, мне можно доверять, я, значит, это все точно сделаю на словах. А в действиях вообще прямо противоположное, абсолютно противоположное. То есть доверять нельзя. То есть действиями человек показывает совершенно иное. И вот когда человек проявляет свою ответственность именно через поступки, вот это. Есть та самая, вот можно назвать себя до конца ответственным человеком, да, то есть вы не просто резонируете. И самостоятельность и автономность. Смотрите, если вы живете с родителями во взрослом возрасте и на попечении родителей, можно считать вас зрелыми и ответственными? Нет, да. Если вы, например, женщинам сейчас говорю, живете на обеспечении своих мужей полном, сама не зарабатываете ничего.
Не работаете, да.
Ничего. Не потому, что вы не можете, а потому что просто вы вот так привыкли. Вам уж сложно. Вы там вот уже 10 лет не работали, и поэтому нечего и начинать. Можно ли назвать вас личностью зрелой? Нельзя. В этом случае женщина начинает говорить, я просто сидела в декрете, я воспитывала детей, у меня есть зарплата жены, но я там стираю, обслуживаю и так далее. Девочки, да, но это не про зрелую позицию. Все-таки нет. Все-таки этот человек, значит, этот муж, он стоит на 10 ступеней выше вас, он значимая фигура, от которой вы зависите, да, а любая зависимость – отсутствие автономии. Если вы недостаточно самостоятельны, если убери его, и ваша жизнь начнет валиться, как карточный домик, он все равно должен быть этот человек, да, чтобы ваша жизнь как-то складывалась. В этом случае о зрелости, самостоятельности мы говорить не можем. Но еще раз я говорю, на самостоятельность очень сильно влияет родительское поведение с точки зрения опеки.
То есть, чем больше мы детей опекаем, тем, скорее всего, ребенок будет
гиперопека, да, гиперопека, она ведет к поломкам, она ведет к отсутствию понимания, как устроен взрослый мир, не формируются причинно-следственные связи. Очень сильно потом человек фрустрируется, приходя в этот взрослый мир, травмируется об этом, травмы эти не залечиваются, эти травмы тоже влияют на определенное психологическое состояние, имеется в части инфантильности. И все вот так один на другое накладывается, потом уже не знаешь, за какую ниточку тянуть, чтобы разобраться.
Митя спрашивает, а инфантилизм это может быть неврозом?
Инфантилизм неврозом сам по себе быть не может. Он есть и есть инфантилизм, да, то есть это незрелость психики. Но так как психика незрелая, все время сталкиваются с фрустрациями, ну, то есть ее все ранит, она везде чувствует себя беспомощной, ей все тяжело, она никогда не может найти решение, она никогда не может выдержать какие-то сложные обстоятельства, то эта психика очень быстро впадает, первое, в невроз, второе, в личностные расстройства, то есть разбалтывается до такой степени, что начинает развиваться личностное расстройство. Поэтому невроз и инфантилизм, они очень часто идут рука об руку у взрослого человека.
А вообще как-то отличается то, как думает взрослый, то, как думает ребенок,
да.
Какие-то различия в мышлении
вот
есть?
Именно, а здесь и можно увидеть очень часто, когда с человеком общаешься,
да.
На уровне речи, на уровне формирования его мыслей, что человек инфантилен. Как это проявляется?
Давайте.
Вот смотрите.
Я да? записываю.
Вот смотрите, у ребенка, вот давайте, смотрите, инфантильная психика, это сразу говорю, что у нас внутри нашей головы, внутри наших психических процессов сидит маленький ребенок. Да? Это вам ребенку может быть год, три. 5. То есть это будет прям, может, маленький ребенок быть. Так вот, у маленького ребенка у него нет понятия опыта. И он не может на этот опыт опираться. У него нет механизмов продумать, что если я в прошлом сделал вот так, сегодня я получу вот это.
Да.
Если я буду много есть конфет, у меня кариес разовьется или сахарный диабет. Да?
Угу.
Что если я не буду мыть руки, у меня животик будет болеть. У ребенка нет этих механизмов. Соответственно, когда вырастают люди, которые не могут осваивать собственный опыт и живут все время, представляете, у них жизнь все время по принципу граблей. Ту-дын-ту-дын. Одно и то же, одно и то же. Куда ни приду, везде увольняют. С кем не начну общаться, со всем там, все меня унижают, все со мной ругаются, там,
да,
все
да,
у меня
да.
что-то отбирают,
все повторяется,
да, все меня там да. где-то что-то там как-то
да.
Обделяют и так далее. Да? То есть у человека, у взрослого, не сформирован механизм взять опыт. Даже из плохой ситуации, сложный опыт, опереться на него и изменить свое поведение, чтобы больше это, вот такого, как было, не повторялось. У ребенка нет опыта, поэтому инфантилизированная психика – это та психика, которая грабельки очень любит. Очень любит. Болтаться все время в одинаковых рядах.
Они как будто, знаете,
какого мужика не найду, все абьюзер.
А как будто бы вот нравится. Они специально как будто себя приводят к таким ситуациям, к таким реакциям других людей, чтобы вот обстоятельства так складывались, чтобы все повторялось.
А, но это же бессознательно они делают. Они же не говорят, что я так делаю. Но это бессознательно. Ну, смотрите, так как у них есть определенные привычки реагирования у таких людей, понятное дело, что они будут подстраивать внешнюю среду под свое реагирование. Такие люди, они очень любят методичку. Они, приходя в терапию, они говорят, скажите, как мне делать.
Дайте инструкцию.
Что мне делать? Расскажите, по пунктам записываю. Вот я что должен сейчас сделать? А вот тут? А вот с этим мне как вести? А вот тут мне дайте совет. Они очень любят советы. Они очень любят рядом человека, которому можно доверять в части выдачи советов. Ну, одно дело, если тебе 20 лет, тут я понимаю вот этот устойчивый взрослый, который может сказать, слушай, а если вот так? А если вот так? Тут я понимаю, вот это работает. А когда передо мной, например, сидит человек, который моего же возраста, да, или близко к моему, и он очень хочет советов, ну, это говорит о том, что он находится как раз вот какой-то своей частью психики в детской позиции. Дальше. Стремление всегда быть хорошим и постоянно получать похвалу. То есть есть люди, которые они не могут, если их не хвалят, да, если их обесценили где-то в коллективе, или кого-то похвалили, а их не похвалили, они очень сильно обижаются, они очень сильно ранятся. Они даже не думают, что работает такой принцип. Чем ты ярче, чем ты лучше, чем ты сильнее, тем больше на тебя будет хейта, тем больше будет попытка обесценивания. Да, другие люди, они будут пытаться тебя принизить для того, чтобы самим рядом с собой тебе нормально тебя чувствовать.
Твоя значимость будет
понижаться. Да, они наоборот, что вот меня хвалят, я молодец, ну похвалите меня, я же такой молодец. Когда человек очень все время хочет, у него даже вербалики это очень часто происходит.
Он будет стараться
угодить. Скажите, что я молодец.
Да, да.
Я же вот здесь удержался, ну условно, не наелся на ночь, скажите, что я молодец. Вот он вербально, вот эти конструкции
нужна
будет
похвала,
прямо
да.
выдавать. А, значит, зрелого человека его сложности не пугают. То есть если он понимает, что у него есть какая-то амбициозная цель, любая, выйти замуж, сделать карьеру, как-то, значит, настроить отношения с ребенком, завести ребенка, взрослого человека эти сложности не пугают. Он будет рассматривать все варианты, пока он так или иначе либо не убедится, что это невозможно, либо все-таки придет к своей цели не прямо так вот так вот, ну, значит, разными путями, да? А ребенок, он вообще боится всех сложностей, он от них будет прятаться. Ему только надо, чтобы было все легко. То есть, если ему легко что-то не дается, это не мое. Это просто не мой путь. Надо идти в другую сторону.
Там, где нет сопротивления какого-то,
надо
да?
Надо убегать. А избегающее поведение бывает разное.
Да.
Просто избегающее поведение, когда ты убежал из отношений или от человека. Убежал ты в алкоголь. Убежал ты в сериалы, убежал ты в материнство такое, знаете, упертое, извините, да. Вот куда-то ты убежал психологически, в компьютерные игры ты убежал, в телефон, в гаджеты, в социальные сети. Это значит, работает так. Я высовываюсь во внешний мир, в реальность. Она тяжеленькая, она некрасивая, она какая-то холодная, она какая-то серая. Ой, нет, я пошел
мне
обратно.
Мне такой не нравится.
В тот мир, в котором я себя чувствую получше. А мир этот может быть какой угодно. Да?
Да.
Подростки очень часто убегают во всякие сообщества, да, какие-то дружественные, как
где
бы коллективы.
Где их поддерживают вроде, да.
В которых их там попроще, потому что в реальном мире им очень-очень тяжело.
Угу.
Да? И ребенок, как я уже сказала, он не умеет перерабатывать эмоции. Эмоции ребенка, они затопляют. Особенно ребенку тяжело с такими эмоциями, как страх, грусть, печаль и гнев. Да? Радоваться-то ребенок замечательно умеет, хорошо. Но здорово было бы, если бы наша жизнь только поводы для радости нам подкидывала, да, а не целую кучу событий, где нужно, ну, в общем-то, просто постоянно справляться, да, быть готовым там, к каким-то вызовам, да, от внешней среды. Поэтому сложные эмоции для ребенка невероятно тяжелые. И вот бывает, очень часто приходит, например, женщина и рассказывает про своего мужчину, что как только я начинаю плакать, он вместо того, чтобы меня пожалеть, да, и как-то со мной меня успокоить, он агрессирует и убегает вообще либо из общения, либо вообще из квартиры, либо может вообще исчезнуть. То есть он не выносит моих эмоций, когда я плачу по поводу, например, наших отношений или по поводу чего-то. Он говорит, успокойся, прекрати истерику. Он такой жестокий. А это ведь не жестокость в чистом виде, а это неумение соприкасаться с чьими-то сложными эмоциями, неумение их выдерживать. То есть как только женщина рядом с ним как-то эмоционирует, как-то плачет, ему становится так внутри некомфортно, страшно, тревожно,
не знает, что делать с этим реакцией.
Да, больно, возможно, что он готов вот этой агрессии, вот этим избеганием, да, это все подавить. Женщина, конечно, обижается в этот момент, потому что это очень неприятно, она-то ждет защиты, поддержки и какого-то теплого отношения, а человек рядом не может это дать. То есть человеку нужно как бы погасить это все. Да? Ну, и взрослое мышление, оно причинно-следственное. Да? То есть его все время нужно анализировать во времени. У взрослого человека у него есть прошлое, обязательно настоящее, и есть будущее. Он всегда смотрит, вот мое решение сегодня, как оно повлияет на будущее, что будет со мной в будущем. Да? Там, сегодня я буду тортики в неограниченных количествах есть. В будущем я буду иметь проблемы с размером одежды и внешностью? Буду, не буду? Да, наверное,
скорее всего, буду,
поэтому тортики сегодня есть, ну, как бы прекращаю, перехожу на грудки куриные, да, что называется.
Ну, гречку с брокколи.
У ребенка у него есть только момент сегодня и момент прошлого.
Хочу.
Прошлого. Вот сегодня у него нет будущего, нет связи с будущим. И получается, что те люди, которые не могут планировать будущее, которые не могут выдерживать вот этих вот целей на будущее, таких серьезных, сложно сочиненных, то есть они не могут их ставить, не могут их достигать. Это тоже инфантилизация. А с прошлым как ребенок соединяется? Всегда через обиду. Он вспоминает какие-то негативные события, он вспоминает, как ему было плохо, он не мог там на это повлиять, потому что никаких механизмов влиять на это у ребенка нет. Соответственно, через обиду он все время болтается в прошлом. И поэтому люди, которые находятся в инфантилизации, они очень часто помнят прошлое, помнят, как у них было хорошо в прошлом, либо плохо в прошлом, могут жить сегодняшним днем, ну, условно, какими-то желаниями, импульсами, компульсиями, да, и так далее. А вот что будет в будущем, тут у них уже очень тяжело работает. Они прямо на уровне мышления, они говорят, я не знаю, что там будет, я не уверен, а вдруг так, я не знаю как. Я не знаю, как мне к этому будущему прийти. То есть не формируется образ будущего.
А Сергей спрашивает, а инфантилизм лечится? Можно из этой позиции
вообще выйти
как-то?
Это не болезнь, во-первых, да, это симптом, это признак незрелых процессов психологических. Что мы обычно лечим? Мы лечим невроз, мы лечим личностное расстройство, мы лечим зависимое поведение, вот это мы лечим. А там внутри этого, ну, скажем так, диагноза будет зашита как раз инфантилизация. Поэтому антоним инфантилизации – это зрелость, взрослость. То есть человек, он должен взрослеть, созревать по возрасту. У него случились, вот если человек, если вы застряли в инфантильной позиции, а честно говоря, сложно найти человека абсолютно зрелого, вот абсолютно устойчивого. Сложно. Я вам честно скажу, и со своей-то инфантилизацией, сколько я сама психолог, сколько я работаю в психотерапии, я со своей-то инфантилизацией очень часто знакомлюсь и сталкиваюсь, простите, откуда не ждали. Откуда не ждали просто, да? Поэтому, когда мы такие, знаете, жертвы, когда мы такие спасатели, это тоже инфантильная позиция. Знаете, в чем она проявляет?
В чем?
Потому что зрелый человек, когда он чем-то жертвует, вот он дает кому-то что-то, делает что-то, да, он не требует ничего особо взамен. Он говорит, я для своих детей сейчас вкладываюсь в их образование, mm-hmm. я даю им там деньги на то, на это, на пятое, на десятое, не для того, чтобы они ходили и мне в ножки кланялись, а потому что я этих детей родил, mm-hmm. я хочу обеспечить им достойную жизнь. Я не жду никакого алаверды, вот чтобы они ходили и говорили, спасибо тебе, дорогой родитель, что ты нас вырастил, спасибо тебе, что ты нас выучил, да. А инфантильная психика, она делает так. Я для тебя что-то сделал, ты мне теперь должен. Ты должен мне вернуть как-то.
Многие родители себя так ведут.
Ты должен мне вернуть как-то. Да. А в отношениях то же самое.
Да.
Я для тебя что-то сделал, ты мне верни как-то то, что я для тебя сделал. То есть получается, что я пожертвовал, и теперь я буду тебя за это как бы...
Получается, что взрослая позиция – это что-то делать для кого-то и ничего
не... Если ты делаешь, если ты понимаешь, что ты идешь на жертву, ты должна, ты должен войти в осознанную позицию и понять, что ты можешь не получить обратной связи.
Ну, а если ты просто себя ведешь как обычный, хороший, нормальный человек, ты разве не вправе требовать того же, просить того же от своего партнера? Если он себя ведет непорядочно.
Если он себя ведет непорядочно, ты вправе устанавливать границы. Да? А если ты, ну, скажем так, ради него что-то делаешь, да, например, рядом с вами человек, который говорит, ты не имеешь права дружить со своими подругами. Есть же такие мужья,
конечно,
которые определяют, с кем женщине дружить, с кем не дружить. И она перестает дружить. Потом с этим эти отношения с мужчиной портятся, она говорит, да я из-за тебя всех своих подруг растеряла. Кто здесь инфант, скажите?
Ну, да, жена.
Да. Да? А чего ты их растеряла? А почему ты не объяснила, что твои подруги – это твоя территория, и как бы нравится ему, не нравится, надо ему как-то с этим договариваться, как-то с этим быть, поговорить с ним о том, что его беспокоит, почему так, как может он успокоить свою тревогу, что он пытается таким образом сделать, чего он боится.
Почему такой контроль
да, существует? Да, может быть, он к этим подругам сам проявляет какой-то сексуализированный интерес и боится, что ты узнаешь, а может быть, еще что-то всплывет, да, а может быть, он просто так боится тебя потерять, у него такой лютый невроз, что он считает, что он должен везде тебя контролировать, и тогда его надо отправить к специалисту, иначе это разрушит ваши отношения. Вот осознанность, да. Осознанность, она, знаете, скорее в чем? Не в том, что я никогда не совершаю никаких ошибок, там, никогда ни на кого не кричу, никогда не делаю ошибочных там каких-то действий, а в том, что когда человек осознает, что он ошибся, он им задается вот этот саморефлексии, человек умеет анализировать себя, он говорит, а почему я так отреагировал? Почему я здесь повел себя вот так? Почему я вот здесь не сделал вот этого? Почему я не смог переступить через это? Почему я не смог увидеть ситуацию глазами другого человека? Почему я вот здесь так сильно ранился, вот здесь так долго терпел? То есть человек себе задает эти вопросы. Вот это взрослость. Они обвиняют других, потому что они не правы.
А во сколько вообще сейчас современный человек должен почувствовать себя взрослым, если не говорить об этом возрасте в 39 лет?
Взрослым. Слушайте, давайте
как
так,
понять?
Смотрите, да. Вот у каждого, еще раз, я вот до новостей сказала, что у каждой взрослости есть свой возраст. Я сейчас очень важного не скажу. Давайте я вот, как происходит вообще сбой в системе взросления. Вот смотрите, мы рождаемся, да, но абсолютные инфанты, от всех зависим, и у нас... До года должно сформироваться доверие или недоверие к миру. И от того, насколько ласково и чутко вели по отношению к нам родители, от этого формируется вот этот вот первый этап взрослости. Можем мы миру доверять или нет? Если мы миру доверять не можем, то вот здесь является первая отсечка. Мир агрессивен, значит, я должен от него все время только защищаться, значит, пользоваться благами этого мира я не могу. Вот она, первая отсечка. Дальше. Потом, когда мы все начинаем ходить, то как ведут себя родители? Вот дают они нам очень-очень аккуратно и очень, ну, скажем так, внимательно получить вот эту обратную связь, что мир на самом деле не такой вот, нельзя нам все время подложить подушечку, нельзя нас все время держать в ходунках или, знаете, на таких резиночках, да, что когда мы будем ходить, мы будем биться, падать, не знаю, колоться, разбивать губу, нам будет больно. И это очень важное знание о мире. Очень гиперопекающие мамочки, которые все время пытаются ребеночка от этого уберечь, они делают вторую поломку, к сожалению, где человек говорит, что я сам не способен перерабатывать достаточное количество препятствий, боли и попыток в жизни. Да? То есть эта инициатива, она начинает губиться, потому что наши походы куда-то, и мы везде лезем, мы все открываем, мы все берем. Это в том числе наша инициатива. Дальше. Следующий вид инициативы, когда ребенок начинает что-то и творить, что-то изображать. Да? То есть и родитель говорит, не трогай, не бери,
запрещает,
не пробуй, не суйся и так далее. То есть инициатива губится. Дальше. Когда человек обучается, идет в школу, как...
Да, у нас 10 секунд, Лен, не успеваем.
Хорошо. Когда идет в школу, насколько часто он получал подкрепление о том, что у него что-то получается, или он часто слышал, что ничего не получается. А еще остальные пункты. Я напишу себе в телеграм-канале, вот я его покажу.
У нас есть в анонсе, если что.
Сая, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йога.
У нас просто уже новости на «Говорит Москва».
Приходите и прочитайте.
Да, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Большое спасибо.